Я тут же решил стать одним из быков в этом персиковом саду штата Джорджия. Ривербенд предназначался для богатых и избранных. Когда я сказал менеджеру, что хотел бы снять апартаменты с одной спальней на год, мне дали для заполнения обширную анкету кандидата. Кандидат должен был предоставить о себе больше информации, чем потенциальные усыновители. Я предпочел остаться Фрэнком У. Уильямсом, поскольку все фальшивые документы, которыми я себя обеспечил, были выданы на это имя. Над графой «профессия» я задумался. Хотел вписать «пилот гражданской авиации», потому что знал, что форма привлекает девушек, как мускус оленях. Но в таком случае пришлось бы в качестве работодателя указать «панам», а это вызывало у меня опасения. Может быть, кто-нибудь в конторе управляющего вдруг захочет проверить это в «панам». Повинуясь импульсу «ничего лишнего», в качестве профессии я указал «врач». Графы, родственники и рекомендации я оставил пустыми, и в надежде, что это отвлечет внимание от вопросов, которые я проигнорировал, заявил, что хотел бы заплатить аренду за полгода вперед, и проложил 24 100-долларовых купюры поверх формы заявления. Заместительница управляющего, принимавшая заявление, оказалась весьма пытливой.
«Вы врач?» — спросила она, словно врачи, такая же редкость, как американские журавли. «А какого рода?»
Я подумал, что лучше быть врачом такого рода, который тут, в Ривербенд, никогда не потребуется. «Я педиатр», — соврал я. «Однако сейчас я не практикую. Моя практика находится в Калифорнии, а я взял годичный отпуск для проверки кое-каких исследований в Эмори и чтобы сделать кое-какие инвестиции».
«Очень интересно», — сказала она, переводя взгляд на стопку 100-долларовых купюр. Проворно собрала их и опустила в стальной ящик в верхнем ящике стола. «Будет здорово видеть вас среди нас, доктор Уильямс».
Я переехал в тот же день. Апартаменты с одной спальней были не очень велики, но обставлены со вкусом, а места для задуманного мной действия хватало. Жизнь в Ривербенд была очаровательной, восхитительной и полной достоинства, хотя порой и несколько разнузданной. Гулянки устраивали в чьих-нибудь апартаментах чуть ли не каждый вечер, а сопроводительная деятельность проходила по всему комплексу. Как правило, меня приглашали на место событий, где бы оно ни находилось. Остальные жильцы быстро приняли меня в свой круг и нос в мою личную жизнь или дела не совали, не считая небрежных расспросов. Звали меня доком, и, конечно же, среди них имелись и такие, кто не видит между врачами совершенно никакой разницы. Один тип жаловался на дискомфорт в ступне, другого донимали таинственные боли в животе. Была и брюнетка со странным теснящим чувством в груди. «Я педиатр, детский врач, а вам нужен ортопед, специалист по ногам», — сказал я первому. «Моя лицензия не предусматривает практику в Джорджии. Рекомендую обратиться к своему лечащему врачу», — отшил второго. Брюнетку я осмотрел. Лифчик был ей слишком мал. Однако ни одной из морей не сулит вечного штиля. И однажды, субботним днем, на меня налетел шквал, разросшийся до трагикомического урагана. Открыв настук в дверь, я увидел высокого мужчину лет 55, державшегося с достоинством и, хотя одетого небрежно, все равно ухитрявшегося выглядеть безукоризненно. На его лице сверкала улыбка, в руке поблескивал напиток.
«Доктор Уильямс», — осведомился он и, заключив, что прав, перешел сразу к делу. «Я доктор Уиллис Грейнджер, старший ординатор отделения педиатрии Института Смитерса и больницы общего профиля в Мариетте».
Я был чересчур ошарашен, чтобы ответить, а он продолжал с широкой улыбкой.
«Я ваш новый сосед. Только-только въехал вчера, прямо под вами. Заместительница управляющего миссис Прелл сказала, что вы педиатр. Вот я и не мог удержаться, чтобы не подняться и не представиться коллеге. Я ничему не помешал, а?»
«Нет, нет, ничуть, доктор Грейнджер. Входите», — пробормотал я, уповая, что он откажется. Но он не отказался. Вошел и устроился у меня на софе.
«А где вы кончали школу? Здесь?» — полюбопытствовал он.
Наверное, вполне нормальный вопрос между врачами при первой встрече.
Мне был известен только один колледж, при котором имелась медицинская школа.
«Колумбийский университет в Нью-Йорке», —
сказал я, мысленно вознося молитвы, чтобы он не оказался тамошним выпускником.
«Замечательная школа», — кивнул он. «А где проходили интернатуру?»
«Интернатуру? Ее проходят в больнице, это я знал. Но в больнице я не был ни разу. Миновал по пути множество, но в памяти у меня отложилось только одно название. Оставалось лишь надеяться, что в ней есть интерны».
«Детская больница Харбор в Лос-Анджелесе», — выложил я и замер в ожидании.
«Ух ты! Здорово!» — произнес он, к великому моему облегчению, покончив на этом с расспросами на личную тему. «Знаете, Смитерс — учреждение новое. Меня только-только назначили главой отделения педиатрии. Когда больница будет достроена, в ней будет целых 7 этажей, но в данный момент открыто только 6, и пока пациентов не очень много. Почему бы вам не наведаться ко мне как-нибудь на ланч? А я бы устроил вам экскурсию. Полагаю, вам понравится».
«Замечательно. С удовольствием», — ответил я, и в скорости он удалился. Я же по окончании этого визита внезапно помрачнел и впал в депрессию. Первым моим импульсом было смотать удочки и убраться к чертям из Ривербенд, а то и вовсе из Атланты. Грейнджер, поселившийся прямо подо мной, являл несомненную угрозу моему пребыванию в Ривербенд. Останься я, и это будет лишь вопросом времени, когда он поймет, что я самозванец. И вряд ли он спустит такое на тормозах. Скорее всего, сообщит властям. Удирать я устал. Я был в бегах уже 2 года, и в тот момент не находил в этом ни малейшего очарования и веселья. Мне лишь хотелось иметь место, которое можно было назвать домом. Место, где можно завести друзей. Ривербенд был для меня таким местом целых 2 месяца, и покидать его мне не хотелось. В Ривербенд я был счастлив. Депрессия уступила место упрямому негодованию.
«К черту Грейнджера! Я не позволю ему вытолкнуть меня обратно в колею лохотронщика. Я буду просто избегать его. Если он нагрянет с визитом, я буду занят. Когда он будет дома, меня там не будет».
Это оказалось не так-то просто. Грейнджер был симпатичным человеком, да вдобавок общительным. Он начал являться на вечеринки, на которые приглашали меня. Если его не звали, он являлся без приглашения и скоро стал одним из популярнейших обитателей комплекса. Избежать встреч с ним было невозможно. Едва завидев, он приветствовал меня и подходил перекинуться словцом другим. А когда знал, что я дома, наведывался в гости. Достоинства Грейнджера перевешивали его недостатки. На профессиональные темы он не заговаривал, предпочитая болтать о множестве очаровательных женщин, с которыми познакомился в Ривербенд, и веселом времяпрепровождении с ними.
«Знаете, Фрэнк», — доверительно признался он, — «я ведь настоящим холостяком никогда и не был. Женился молодым, хотя вступать в этот брак не следовало ни мне, ни ей, и цеплялись мы за него чересчур долго. Уж и не знаю почему. Зато теперь я правлю бал. Снова чувствую себя 30-летним».
Или толковал о политике, международных делах, автомобилях, спорте, этике и вообще обо всем. Он был образованным и красноречивым человеком, обладавшим сведениями об удивительном множестве предметов. Я начал чувствовать себя рядом с Грейнджером спокойно. По правде сказать, его компания доставляла мне удовольствие, и я начал искать встреч с ним. Однако, осознавая, что профессиональный разговор рано или поздно состоится, я стал проводить уйму времени в библиотеке Атланты, читая литературу по педиатрии, медицинские журналы со статьями по детским заболеваниям и прочие доступные печатные материалы на эту тему. Я быстро нахватался широких поверхностных знаний, достаточно, как мне казалось, чтобы совладать с любой небрежной беседой, затрагивающей педиатрию. Более того, после нескольких недель учебы я почувствовал себя настолько уверенно, что принял приглашение Грейнджера на ланч в больнице. Встретив меня в вестибюле, он тут же представил меня дежурной регистраторше.
«Это доктор Уильямс, мой друг из Лос-Анджелеса, а до его возвращения в Калифорнию и мой сосед».
«Не знаю, с какой стати он знакомил меня с работницей регистратуры. Наверное, Грейнджер счёл, что оказывает мне этим любезность. Она была очаровательной молодой особой». Подобные представления во время турне по больнице повторялись то и дело. Мы посетили каждое отделение. Я познакомился с больничным администратором, старшим рентгенологом, главой физиотерапевтического отделения, старшей сестрой, интернами, другими докторами и десятками медсестер. Мы вместе поели в больничном кафетерии, и по количеству врачей и медсестер, составивших нам компанию за длинным общим столом, было очевидно, что доктор Грейнджер пользуется здесь популярностью и любовью персонала. С той поры я зачастил в больницу. Главным образом из-за Бренды Стронг, медсестры, с которой там познакомился и начал встречаться. Но еще и потому, что больница располагала обширной библиотекой с новейшими книгами, журналами и медицинскими альманахами, затрагивавшими все аспекты педиатрии.